Женя. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. Я пришла в хирургическое отделение навестить подругу Таню. Меня в белом халате проводили в ее палату. Здесь было 4 кровати, но на своих местах оказались только двое. Таня и еще в углу у окна на кровати виднелась голова в белой косынке. Двое других прогуливались по отделению. Атмосфера была невыносимой. Запах гнили отравлял дыхание. Таня еще не вставала после операции и дышала этим воздухом постоянно. Когда я уже собиралась уходить, Таня попросила подойти к женщине в углу. Я подошла, отдала часть передачи, подала ей пить, начала поправлять сбившуюся постель и тут увидела возле кровати стеклянную банку, куда по трубкам стекал гной из ее воспаленного тела. «Так вот откуда исходил этот ужасный запах», — подумала я. Через 3 дня я снова пришла. Войдя в палату, не нашла там моей подруги. На месте оказалась та самая женщина. Она сказала, что Таню перевели в другую палату. Я, как и в прошлый раз, оставила часть передачи и хотела уходить, но она посмотрела на меня такими печальными глазами, что стало не по себе. Присев рядом с ее кроватью и всмотревшись в ее лицо с наголо постриженной головой под косынкой, я не смогла определить ее возраст. Она призналась, что к ней сюда никто не пришел, да и прийти-то некому. Здесь у нее нет никого. В палате же все отвернулись от нее, лишь Таня проявляет заботу и приходит помочь ей. Лечение проходит медленно, к тому же медикаментов необходимых нет. Записав наименование лекарств, я пообещала попытаться достать их. Она взяла меня за руку и начала быстро-быстро говорить, как очутилась в чужом городе. Ее прервала вошедшая медсестра, чтобы сделать инъекцию. Спросила, к кому я пришла, и отправила в другую палату. Моя новая знакомая на прощание назвалась Женей. Таня уже вернулась домой. Мне же пришлось дважды навестить Женю. Удалось достать нужные лекарства. Как только она начинала говорить о себе, в палату вбегала медсестра и выпровожала меня. Но все же мне удалось помочь этой одинокой больной, и я уходила удовлетворенной. Однажды я заговорила с Женей о Господе. Она с неодобрением посмотрела и сказала: «У моей мамы родной брат верующий, он сектант и очень плохой человек, потому что сидел за свою веру в тюрьме. Папа говорил, что хорошие люди живут на воле, а в тюрьмах да лагерях томятся преступники». У меня было с собой маленькое Евангелие от Матфея. Я отдала его ей, но она взяла его, как мне показалось, только потому, что боялась обидеть меня отказом. На протяжении недели мне не удалось побывать в больнице, а когда пришла, то мне сообщили, что Женю родственники увезли домой. Радостно было услышать такую приятную новость. Постепенно я забыла о ней, как о мимолетном эпизоде. Но пути Господни поистине неисследимы. Однажды пришлось поехать в командировку в один из райцентров области. В последний день моего пребывания там командировочное удостоверение отмечала очень красивая чернокудрая девушка. Особенно внимательно она посмотрела на меня и спросила: «Вы меня не помните?» «Нет», — отвечаю, — «я вас совсем не знаю. Думаю, что вы меня с кем-то путаете. Вы просто не узнаете меня. А помните больницу в городе?» И называет мой город. «И женщину с наголо остриженной головой, Женю. Вы мне очень помогли в чрезвычайно трудное для меня время». «О, неужели вы та самая Женя? Очень рада за вас. Но вас действительно невозможно узнать. Простите меня. Мне очень радостно встретить вас. Так хочется поговорить. Если возможно, пойдем ко мне на чашку чая. Это совсем рядом». «С удовольствием. Тем более, что до отхода моего поезда целых 3 часа». В ее крохотной комнатке было уютно и светло. Все располагало к спокойному отдыху и откровенной беседе. Женя быстро приготовила чай, поставила на стол печенье и поведала мне свою нерадостную историю. Женя была единственным ребенком у очень занятых родителей. Отец Федор Иванович, врач с ученой степенью, заведовал клиникой, читал лекции студентам, выступал на конференциях ученых, был депутатом областного совета. Бесспорно, весьма авторитетная и всеми уважаемая личность. Мать, Ольга Сергеевна, тоже не хотела отставать от супруга, была ведущим педагогом в вузе и вела активную общественную жизнь. Девочка росла в одиночестве, училась в общеобразовательной и музыкальной школах, выступала на концертах. Стыдно было перед учеными родителями плестись в хвосте. Родители при такой нагрузке не очень-то баловали ее вниманием. Считали, что делают все возможное. Обеспечена материально лучше многих других ее сверстников. Жалоб из школы и от соседей никогда не поступало. И были довольны дочерью, а еще больше – собою. Жила семья в доме-особняке, окруженном всегда ухоженным садом. Здесь даже имелся мини-бассейн с фонтанчиком, гордость главы семьи. Благодушие и мир царили в доме. Никто никому не мешал. Каждый был погружен в собственный внутренний мир. Ничто не нарушало их покоя. Однажды ночью, когда Женя уже училась в 9 классе, она была разбужена резким светом наведенного на нее электрического фонаря. От страха дико закричала, увидев в комнате 3 парней. Один из них, державший фонарь, подошел и спокойно, но внушительно произнес: «Молчи, если хочешь жить». А 2 других уже несли к выходу чемоданы и узлы с вещами. Но вдруг этот, стоявший перед Женей, остановил их и приказал вернуть похищенное. Те, возмутившись и громко возражая, все же повиновались. Видимо, он был у них главный. Затем приказал им выйти. Оставшись наедине с Женей, спросил: «Как тебя зовут?» «Женя», — еле слышно прошептала в страхе девочка. «А меня?» «Меня зови Разин. Это моя кличка». Женя порывалась спросить о родителях, но не решалась, боясь услышать самое страшное. Из спальни не доносилось ни звука. Разин сам догадался, сказав: «А предки твои там, в своей опочивальне, мирно отдыхают под кроватью. Теперь слушай меня внимательно. Через 30 минут, не раньше, после моего ухода, пойдешь пообщаться с ними и благодари судьбу, что все вы остались живы, да и шмотки ваши все на месте. Учти, что так бывает не всегда после моего визита. Но есть маленькое «но» с большим значением. Ты уже не маленькая и прекрасно понимаешь, почему я решил возвратить добытое с таким трудом, рискуя своей свободой. Знай, что за все надо платить. Сегодня же, да, это уже сегодня и есть, ровно в 20:00 придешь к парку реки, встретимся у главного входа. И еще условие. Никому ни единого слова. Так придешь?
Приду. Стуча зубами и дрожа всем телом, еле слышно пролепетала бедняжка.
Вот и хорошо. Но если обманешь, за жизнь вас всех не поручусь, сказал он и вышел, заперев за собою дверь.
Женя осталась в темноте. Со страхом прислушивалась вокруг, но никаких звуков не смогла уловить. Значит, ушли. Из спальни родителей тоже ни звука. Не выждав указанного полчаса, ползком пробралась к родителям, нащупала мать под кроватью, извлекла кляп из ее рта, развязала веревки с рук и ног. Затем таким же образом освободили и отца, договорившись о происшествии молчать.
Но Жене предстояло вечером идти на свидание с тем бандитом. Федор Иванович решительно запротестовал, заявив, что пойдет вместо дочери сам, да еще и милицию не помешало бы подключить. Посудили, порядили и пришли к выводу, что Женя должна идти, а отец будет следовать позади, не упуская ее из виду. В милицию пока нет надобности обращаться.
Получив массу указаний и наставлений от родителей, в назначенное время Женя отправилась к парку. Отец на расстоянии следовал за ней. Чем ближе она подходила, тем сильнее волновалась, тем болезненнее сжималось ее сердце и трепетало, словно ему стало тесно в груди, и оно стремилось выпрыгнуть. А вот уже и парк. У входа увидела группу юношей. Хотела проскользнуть мимо, но тут один из них задержал ее руку. Это был Разин. Но Женя не сразу узнала его. Каким красавцем он оказался! Стройный. Густая шевелюра обрамляла лицо с правильными чертами, сияющая улыбка, одет, что называется, с иголочки. Он был неотразим. Не вмещалось в голове Жени, что это тот самый грабитель. Женя, смутившись, поздоровалась. Он, все еще держа ее за руку, ввел в парк. Женя никак не могла справиться с дрожью, и спутник спросил: «Ты всегда так дрожишь?» И, увидев в ее глазах слезы, добавил: «Не бойся, тебе ничего не угрожает».
Они вошли в кафе. Он заказал мороженое и кофе. За столом рассказал о себе. Живет он с престарелым и очень больным отцом. Мать скончалась 4 года назад. Женя слушала рассеянно. Мысль об отце не давала ей сосредоточиться. Боялась, что тот, потеряв ее из вида, обратится в органы милиции, и тогда может произойти непоправимое. Затем они пошли на танцплощадку, где ее партнер показал себя превосходным танцором. Весь вечер он был предупредительным и галантным кавалером. Женя же, эта неискушенная натура, была польщена. Впервые в ее жизни мужчина, да еще такой красавец, оказал ей столько внимания. В 10:00 Женя сказала, что ей пора домой, и он не возражал, проводил ее до самого крыльца, не забыв назначить новую встречу. За новой встречей последовала следующая, а потом еще и еще. Родители стали возражать, говоря, что это до добра не доведет, и она пошла на обман, что идет, мол, к подругам. 9-й класс закончилась с великим трудом. Летом с семьей собирались в поездку на море, но Женя уговорила родителей, что дома кто-то должен остаться, и не поехала. Вот тут-то и наступила полная свобода, приведшая к роковым последствиям. Теперь ее новые друзья
По 4-5 человек почти не выходили из гостеприимного дома. Женя же была полностью покорена Разиным, жила интересами его преступного мира. А они все изощрялись один перед другим, осыпая ее пышными льстивыми словами, называя ее королевой, пили шампанское за ее здоровье. Ей же все это нравилось. Она впитывала в себя весь этот смрадный обман, полную притворство и кривляние атмосферу, принимая все за чистую монету. Постепенно ее засосало это грязное обманчивое болото. Захотелось побольше узнать об их полной опасности и экзотике таинственной жизни. И под неусыпной заботой этой компании за весьма короткое время сделалась способной ловкой карманницей. Да разве могло кому-либо прийти в голову, что только что стоявшая рядом в очереди очаровательная девушка, маменькина дочка, незаметно открыла вашу сумочку и похитила все деньги, невидимкой ускользнув куда-то? Сам же Разин с самыми испытанными и верными двумя подручными были летчики-налетчики, как они сами себя называли. Делали налеты на пассажиров, прилетающих ночными рейсами из северных районов страны и из-за границы, брали такси, увозили доверчивых в лес и там грабили, частенько лишая и жизни. Реже совершали квартирные кражи, считали это более опасной работой. Но вот как-то один из доверенных подручных заболел, а по плану набег на уединенный домик был назначен именно на эту ночь. Поэтому, поколебавшись и проведя соответствующий инструктаж, взяли и Женю на небольшую роль. Стоять на страже у дома в тени деревьев и зорко следить за обстановкой. Она же по своей неопытности не сразу заметила, что дом находится под наблюдением. Их всех троих схватили в самый кульминационный момент, когда к ногам Жени упал первый узел. На суде Женя искренне раскаивалась, заливалась неподдельными, горькими слезами. Ее родители присутствовали в качестве свидетелей и демонстративно, всенародно отказались от преступной дочери. Адвокат упрашивал их во время следствия взять на поруки дочь, призывая к благоразумию, находил реальную возможность спасти единственное дитя. Они же, из-за гордости и боязни уронить свой авторитет, категорически отклонили это предложение. Таким образом, Жене пришлось расплачиваться самой за так называемую «красивую жизнь», получив по приговору суда 2 года лагерей и отправиться этапом в места отбывания заслуженного наказания. Скоро она, уже будучи в лагере, поняла, что у нее будет ребенок. Это еще больше усугубляло ее и так тяжелое положение. Но здесь нашлись сердобольные женщины и оказали ей медвежью услугу. Сделали ей соответствующую операцию в антисанитарных условиях, после которой она уже на ноги не встала. Боясь наказания лагерного начальства, болезнь Жени скрывали, но от зоркого глаза надзирательницы это не могло укрыться. Пострадавшую отправили в медучреждение, а так называемых хирургов строго наказали. Лечили Женю, насколько это возможно, в лагерных условиях, но безрезультатно. Болезнь распространилась на всю брюшную полость. Положение становилось критическим. Вызвали из областного управления лагерей комиссию. В результате Женю списали с баланса, досрочно освободив из мест заключения. Но этой свободой она воспользоваться не могла, и ее переводили из одного лечебного учреждения в другое. На нее смотрели всюду, как на преступницу, и старались поскорее избавиться от таковой. Так она попала в наш город». пытаясь восстановить отношения с родителями, она пишет письма одно за другим, умоляя о прощении, описывая свое бедственное положение, но ответа так и не последовало. Наконец, придя в отчаяние, решила написать дяде Семену, брату матери, хотя не очень-то надеялась на ответ. Дело в том, что мама с ним связи не имела, потому что тот был отщепенец и сектант, и к тому же ранее судим за свои убеждения. Значит, враг, да еще злейший. Его даже лагеря не сумели перевоспитать. К великому удивлению Жени, вместо ответа дядя Семен, этот страшный человек, приезжает и увозит истерзанную болезнями и бесплодными ожиданиями весточки от родных бедную племянницу. Семья дяди радушно встретила ее, как самого дорогого гостя. В семейных молитвах и ее имя вспоминалось и возносилось к Вседержителю. Неумело, но искренне начинает молиться и Женя. Через неделю дядя отвез Женю в областную клинику, добился, чтобы ее оперировал лучший специалист. Через 2 месяца большими усилиями врачей и горячими молитвами семейства дяди она встала, почти воскресла из мертвых. Дядя Семен помог ей устроиться на курсы бухгалтеров, по окончании которых она трудится по специальности. Все тот же дядя выделил в своем доме и ей небольшую комнату. Теперь она вместе с их семейством посещает собрания верующих. В ее комнате много цветов, и на стенах развешаны красочные тексты из Святого Писания, как принято в России во многих христианских семьях. Эта молодая женщина, ей недавно исполнилось 22 года, успевшая перенести столько страданий, снова и снова взывала к милосердию родителей, но безрезультатно. Дядя тоже пытался вернуть их расположение, умоляя простить заблудшую дочь, но результаты были те же. Все семейство усиленно молилось, прося Господа смягчить их окаменелые сердца. Женя проводила меня, взяв на прощание мой адрес, обещав навестить меня или написать. 4-5 месяца получаю от нее письмо из ее родного города. Она сообщила, что месяц тому назад ее мать, тайком от мужа, когда тот был в отъезде, приехала к дочери, горько сожалея, что не сделала этого раньше. Федор Иванович категорически возражал против любого общения с преступной дочерью, в противном случае грозился покинуть дом. Мама тяжело переживала разлуку с единственной дочерью. Жаловалась на боли в области сердца, бессонницу и головные боли. Федор Иванович лечил ее лучшими импортными медикаментами, назначал разные электропроцедуры, но результатов добиться не мог. Она же не раз заявляла, что единственное лекарство – это возвращение дочери в отчий дом. Но он тут же пресекал эти разговоры, ссылаясь на занятость. Но вот она у дочери, обе бесконечно счастливы. Только теперь мать поняла, кто возвратил ее дочь на честный путь, и была беспредельно благодарна брату и Господу. Здесь она вместе с дочерью присоединилась к церкви и вместе с семьей брата горячо взывала к Господу, умоляя смягчить жестокость отца, сменить гнев на милость. Мама на свой страх и риск привезла дочь домой. Муж не сразу смирился с этим. С неделю избегал встреч с домашними, обедал и ужинал в кафе и ресторанах, дома запирался в своем кабинете. Мать с дочерью уединялись в комнате и в молитвах Господу снова просили расплавить жестокое сердце Федора Ивановича и принять его в свою великую семью. Однажды вечером Федор Иванович, возвратившись домой, застал в своем кабинете Женю, занимавшуюся уборкой. Тут его сердце не выдержало. Он подошел к дочери, обнял, посадил на диван рядом и плакал, как ребенок, поглаживая ее кудри, которые были такими же, как и у него. Женя, припав к груди дорогого ей человека, рыдала и в сотый раз просила прощения. Мама, вернувшись с покупками, застала их сияющими лицами, мирно сидящими за чаем. Я много раз перечитывала ее письмо и не могла удержать слез от радости и благодарности Господу за Женю.